Подкасты «Радио Свобода».
Владимир Зеленский заявил, что Лукашенко выбачался перед ним за российские ракеты, выпущенные по Украине с территории Беларуси, и тлумачил, что все это Путин, а сам Юн Лукашенко ничего не может сделать. Пресс-секретарка Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что ладам Беларуси нема за что выбачаться, але она не обвергла решту выказывания Владимира Зеленского. Про то, например, что Лукашенко нияк не контролировал Беларусь у первые дни полномасштабного ворвания. Это «Пик свободы», меня зовут Дмитрий Гурневич. Мой гость – украинский публицист и журналист Виталь Портников. Вітаю, господар Віталь. Віталь, вы кому больше верите, Зеленскому или пресс-службе Лукашенко? Бо трошки отрозниваются это повідомлення.
Ну, я думаю, что считать, что Лукашенко не контролирует Беларусь, это тоже очень большое преувеличение. Лукашенко – союзник Путина. Он прекрасно знал, на что он шел, когда фактически территории своей страны предоставлял как плацдарм для нападения на Украину. И утверждать, что Лукашенко – это просто такая, так сказать, жертва обстоятельств, что он не мог ничего сделать, это просто не понимать белорусскую политику.
Давайте зараз коротко поглядим, як гучали гэтае слово Владимира Зеленского, и вертаемся до нашей размовы.
Трішки пізніше, до речі, через кілька днів, перших днів війни, я говорив з Лукашенка по телефону. І він вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова. У мене є свідки. І я вибачаюсь, він сказав. Ну, ти повір, він мені казав. Ти повір, Володя, це не я. Я не контролюю, де він мені говорив. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Я йому казав, не треба.
Віталь, а як ви думаєте, чому зараз менавіта ось гэтая фраза з вусну Зеленського вийшла на конт того, що Лукашенко вибачався, що він не контролював, ти прості?
А я не знаю. Послушайте, пытаться каким-то образом проаналізувати, чому в тот или иной момент президент України говорить какие-то слова те или иные, это неблагодарное занятие, я никогда этим не занимаюсь.
Тому що є конспірологія, що в Білорусі зараз вибори, і гэта в певному сенсі жест такі з боку Зеленського, тому що якби він показує...
В Білорусі нет, никак... нет, з 1994 года не було ніяких виборів, не придумав.
Ну, тим не менше, у Білорусі відбувається ніяка кампанія для
владу,
вельми важна.
Ви прекрасно знаєте, що ніяких виборів в Білорусі немає.
Я гэта ведаю, але у Білорусі улади стараються переконати людей, що все повинно бути тихо, що ми не контролюємо.
А Зеленський тут при чому?
Ну, менавіта він зробив гэтую заяву. І гэта заява
зараз... Я не думаю, що він взагалі знає, що в Білорусі якісь вибори. Я думаю, що йому не до цього.
Окей, ідемо далі. А як ви думаєте, ці справді, коли прогучала гэта заява про те, що з боку Лукашенки, що ти можеш ударити зараз по НПЗ у Мазири у відказ на ці російські ракети, чому тоді Україна на таке не пішла? Все ж таки в Росії гарать. І НПЗ різні, і дрони зб'ють по різних складах.
Ви ж розумієте, що це все поток сознання зі сторони Лукашенка. У нього були совершенно другі задачі. Це ж в перші дні війни. Ви забули, як це було. Йому потрібно було, щоб... Украинская делегация приехала в Беларусь и капитулировала перед Россией. Это была его задача. И для этого он старался продемонстрировать Зеленскому то, что он готов быть, как обычно, модератором. Вот его со территории его страны осуществлена агрессия против Украины, а он все равно модератор российско-украинских переговоров. Ну и они же действительно поехали в Беларусь. Вы помните, да?
Так. Поэтому
это единственная была задача, не для того, чтобы Зеленский ударил по какому-то нефтеперерабатывающему заводу, а для того, чтобы сказать, я тут ни при чем, я все еще посредник. Приезжай и капитулируй. Вот и все. Больше тут ничего в этом не было.
А чому, на вашу думку, это была незалежная роль Лукашенко, или это так само по домовленности с Путиным?
Конечно, по договоренности с Путиным. Они это спланировали, поэтому был этот контакт. Тут просто удивительно, что вообще контакты между Зеленским и Лукашенко происходили уже после того, как была эта агрессия. Но это еще раз говорило о том, что украинская сторона стремилась к каким-то консультациям. Тогда. И в результате были эти переговоры и в Беларуси, и потом в Стамбуле.
Я б хотів ще вернутися до цього моменту на конт відказності і контролювання території, тому що логіка обивателя може бути наступна, коли він почує це слово Володимира Зеленського. Ну, коли Лукашенко справді не контролював ту територію, ну, по слову Зеленського, слову Лукашенки, Так за що тоді саправду вибачатися? Просто Лукашенко сам ахвяра ситуації, як ви казали, ну, я нічого не мог зробити.
Ну так, послушайте, вы хотите, чтобы я комментировал какие-то заявления Зеленского в подкасте с американским подкастером? Я никогда не занимаюсь комментированием слов
Зеленского. Это президент Украины.
Ну да, Владимир Зеленский избран в 2019 году президентом Украины, но я не занимаюсь комментированием его слов, это не моя работа.
Тоді і як ви прокоментуєте про те, що, в принципі, зміняється так само риторика Лукашенки, коли у перші дні до повномасштабного ворування, він говорив про те, що там за Києва їм візьмуть за 3 дні з Путіним разом, не так давно він говорив про те, що увогалі тут не при чим, що російські війська виходили з Білорусі і просто повернули у бок України, і це вже не його не справа. Ну, це інша риторика. Чому вона така зараз, на вашу думку?
Тому що він бачить, що Росія не може швидко добитися успіху, а Лукашенко ж завжди маневрує вокруг Путіна. И, вероятно, он бы решил, что сейчас опять пришло время для маневров. Насколько он прав, это уже другой вопрос.
А какая у его логика, какая мотивация, на вашу думку?
У Лукашенко с 1994 года одна мотивация – сохранение власти.
А зараз ситуация не погрожает ему, тяне, сдается, нет?
Ну, да, но почему бы ему не сохранять власть, одновременно несколько дистанцируясь от Путина, чтобы не выглядеть как просто глава российского региона, исполняющий все его прихоти.
Ну, але с пункту гледжения Украины, сегодня Лукашенко має уплыв на Беларусь, что он может контролировать эту территорию, не пустить, не дозволить Путину, например, ну, начать полномасштабное ворвание, коли бы той захотел такое сделать?
Я думаю, что ничего с 2022 года не изменилось. Но я не знаю, что такое взгляд Украины. В Украине живут разные люди, у них разные взгляды.
Моя оценка
ситуации может отличаться от представления того же Зеленского или его офиса, например.
Вы лечите, что Лукашенко может зараз сказать «не», но большинство аналитиков, которые выказываются, и они говорят про то, что для Лукашенко невыгодно зараз утягиваться у полномасштабную войну, что он хочет как бы перетрывать эту всю ситуацию.
Если у Путина будет намерение ударить по Украине со стороны Беларуси, он это сделает.
Еще питание на конт мирных перемовов. Лукашенко неодноразово заявлял про то, что коли будут отбываться некие мирные перемовы на конт Украины, то он лечит, что Беларусь повинна быть представлена. И он сам хотел бы у них удельничать. Ну, спочатку давайте, мне цікаво ваше меркование, на во что ему самому этой мирной перемовы уделу их.
Ну, потому что он глава соседнего государства, он тоже субъект, его безопасность тоже угрожает НАТО. Мы знаем всю эту чушь, которую он мелит. Так что понятно, почему. Но я пока что не вижу никаких оснований вообще считать, что мы увидим какие-либо мирные переговоры в отдаленном будущем с участием Лукашенко или без него.
Чему вы так думаете?
Потому что предпосылок для этих переговоров нет.
Ну, але есть как бы заявы, принамсі покуль, что обраного американского президента, который вельми шмат говорит про то, что он будет схилять все-таки и Владимира Путина, и Владимира Зеленского таких перемовов.
Мне кажется, что Дональд Трамп уже избегает предвыборной риторики и прекрасно понимает, что ничего подобного в реальности не произойдет.
Я веду, что вы не вельми хотели комментовать Зеленского у Фридмана, але все-таки мне кажется, что риторика у Владимира Зеленского так само не была категорична, и он допускает такие перемовы уже.
Ну, возможно, но это зависит не от Зеленского, это зависит от Путина. Роль Зеленского и его представление о том, как должны выглядеть переговоры, это, конечно, важно, но если Владимир Путин не хочет таких переговоров, они и не состоятся.
А что вы думаете на конт заявы Макрона, который пропоновал Украине быть больше реалистичной на конт вот этих перемовов и своей территории?
Я думаю, что и Макрон, и Зеленский хотят сейчас говорить в унисон с новым президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и не испортить с ним отношения. К реальным переговорам о мире между Россией и Украиной ни заявление украинского, ни заявление французского президента не имеют никакого отношения.
Так мы тогда говорим про что? Про снова протяг войны и неведомо, когда она скончится, так?
Да, безусловно, война может продолжаться в ближайшие годы без всяких перспектив к ее окончанию.
Ну, а вы бачите волю, скажем, у новообранного американского президента, как подтримывать Украину, бы, как бы там ни было секрета, нема, что это США все-таки головный спонсор.
Я не знаю, как будет действовать новый президент Соединенных Штатов в этой ситуации, мы будем надеяться на здравый смысл.
Я хотел бы еще вернуться на пару хвилин. Вы уже сгадывали про то, что Лукашенко дейнейший как бы фарватер Путина. И он ранее заявлял, Лукашенко, моя на увазе, что доведался про початок полномасштабного ворвания раницей после там, первых бомбежек Киева с телефонной размовы. Ну, и это довольно принциповое питание, потому что оно свечит про то, как бы, он от самого початку плановал и ведал, ци не. На вашу думку, все-таки это блеф? про то, что я доведусь, с телефонной разговоры. Это все ж таки, это была подиктованная операция.
Я хотел бы вам напомнить, сколько встреч между Путиным и Лукашенко было накануне этого вторжения.
Так, мы лечили, это несколько десятков на вот было, максимум.
Если вы считаете, что время этих встреч вообще ни о чем подобном не говорили, а Путин и Лукашенко говорили о рыбалке, значит, нам с вами не нужно заниматься журналистикой.
Ну, але вы перекананы тем, что Лукашенко как бы удельничал у планования этой войны.
Его могли не допускать к конкретному планированию, но он мог прекрасно представлять себе о том, что должно произойти.
А ці ви ведаєте, як журналіст, ёсць некія контакти зараз поміж Мінськом і Києвом, я маю на увазі офіційні?
Я не обладаю доступом к інформації о действиях Офісу президента України і глави українського государства.
Ну, як чоловік, який займається публіцистикою, аналітикою, самі казали, ці ви бачите?
Я займаюся професіональною політичною аналітикою. Іменно поэтому я не представляю собі действия президента Зеленського і його офісу.
На конт так само перемовы. Я не ведаю, если вы чули, так такое в Беларуси это обмерковывалось у незалежных СМИ, что коли и будут некие перемовы, то Беларусь повинен представлять на их не Лукашенко, а какие-нибудь иншие оппозиционные политик. Например, называется прозвище было Зинона Позняка, там кто-то пропоновал одна из политиков. Как вы лишите, это вовсе фантастика? Или что-то такое может отбыться?
Еще раз говорю. Не вижу никаких предпосылок для каких-либо переговоров и не вижу никаких предпосылок для участия в них какого бы то ни было представителя белорусской стороны.
На каких умовах, на вашу думку, Украина могла пойти на такие перемовы мирные?
Считаю не абсолютно бессмысленно это обсуждать, потому что сами переговоры будут зависеть от того, готова ли к ним будет Россия.
А Путина, какие могли быть?
Капитуляция Украины, присоединение этой страны к Российской Федерации.
То есть все, что мы чуем про то, что некая мирная домова, которая задоволится обоих боки, вы лишите, что это все лухта?
Я вообще ничего подобного не слышу. Когда я это слышу, то это говорят люди, которые вообще не имеют никакого отношения к реальному политическому процессу.
Тогда, как на ваш...
Я всегда четко говорю, есть два условия, при которых Путин пойдет на мирные переговоры с Украиной. Первое условие – это истощение экономического и демографического потенциала Российской Федерации, при которых Путин не сможет вести долговременную войну. Второе условие – он будет уверен, что сможет установить контроль над Украиной политическим путем. Вот если эти два условия совпадут, мы увидим мирные переговоры, при которых Украина вынуждена будет отказаться от части своей территории, оккупированной Россией, а остальная часть ее территории фактически будет демилитаризирована. Будут приняты законы, которые, по сути, помогут пророссийским политическим силам укрепиться у власти, и Россия будет рассчитывать на то, что такая Украина станет частью союзного государства России, Беларуси и Украины. Вот такого рода развитие событий Путина на сегодняшний день могло бы устроить, в случае, если он знал бы, что он не имеет сил для продолжения войны. Но я не считаю, что это те условия, которые устроят Украину и Запад.
А ці ёсць некія перадумовы пра аб тым, што ва Украіне можа палітычная эліта змяніцца? Вы кажаце, што такое, як бы, это адна са ставак Пуціна. Я маю на увазі, што прыйдзе палітык, які больш схільны дамаўляцца, напрыклад, з Пуціным, рабіць некія касмічныя саступкі, і грамадства такога палітыка бы падтрымала.
Для того, чтобы такой политик появился, необходимо провести президентские и парламентские выборы, а для этого нужно окончить войну. Предпосылок для окончания войны в обозримом будущем не существует.
Тобто ніяка зміна влади, сход Зеленська, ви під ніякими умовами ви не уявляєте такого життя подій?
Для того, щоб избраний президент України оставив свою должность, необхідно мати можливість провести президентські вибори. Для проведення президентських виборів необхідно окончання воєнного положення. Для окончання воєнного положення необхідно прекращення воєнних дій. Росії прекращення воєнних дій абсолютно не цікаво, тому що Путін заінтересован в окупації як можна більшої частини української території, розрушенні тої частини території, яка не оккупированы его войсками. Я не вижу в этой последовательности событий ничего нелогичного, мне кажется.
А насколько громадская думка в Украине меняется относительно этих перемов? Зрозумело, вы сказали про то, что Путин...
Снова-таки это не имеет никакого значения.
Нет, это мое значение, как бы разуметь процесс, как отбывается.
Меняться или не меняться, оно меняется, появляется больше людей, которые готовы, так сказать, к мирным переговорам, даже ценой территориальных уступок. Но для Путина любые условия, который он выдвигает Украине, это не условия мира, а условия, которыми он оправдывает продолжение войны. Если Украина пойдет на выполнение этих условий, Россия немедленно выдвинет еще новые, чтобы продолжать эту войну для уничтожения украинского государства. единственное, что может остановить Россию, это ее истощение. Никаких других механизмов остановки российской агрессии против Украины никогда не было, нет и в обозримом будущем не будет. Если найдут инструменты для того, чтобы подорвать экономические, военные, демографические возможности России, война будет остановлена. Если такие инструменты не найдутся, война будет продолжаться. Мнение украинского общества об этом не играет никакой реальной роли.
Віталь, а ви бачите такі інструменти у наявності ці у західних політиків, ці, наприклад, в Україні? Бо говорять про сотні тисяч забитих російських солдат на фронті. Ну, але у їх там ще мільйони.
Я вижу такие возможности, да. Я считаю, что если реально работать с нефтяными доходами России, реально работать с ее союзниками, такими как Китай, реально работать с военной помощью Украине, замечать то, что Путин не хочет всеобщей мобилизации, и это тоже важный критерий, то в этом случае, вне всякого сомнения, мы можем говорить о том, что в обозримом будущем можно склонить Путина, по крайней мере, к прекращению огня. Но это, опять-таки, требует силы, терпения и настойчивости.
А кто за ним мусил бы працевать, я имею в виду, с Китаем и с иншими гульцами?
Соединенные Штаты Америки. Никакой другой страны, которая могла бы остановить Россию, в этом случае не существует.
Ну, я вертаюсь до попереднего просто питания. Вы бачите такую политическую волю нового президента американского?
Новый президент американский станет президентом только 20 января. Ему еще предстоит представить себе тот уровень вызовов, с которым он столкнется. Мне кажется, он до конца даже не представляет себе масштаб.
Але коли мы кажем про боевые деяния, то мы в Беларуси мало что можем уявлять про это, покольки зараз информационная блокада сбоку Украины в полном смысле. Як вы оцениваете то, что отбывается у менавіта у контексте того, как Россия истощилась, как вы кажете?
Я, опять-таки, я точно знаю о ходе военных действий точно так же, как и вы. Потому что
я думаю, что вы лепше ведаете, чем я.
Нет, я не думаю. Я думаю, что мы все это знаем одинаково. Вы в Праге знаете это точно так же, как и я это знаю в Киеве.
И что вы ведаете?
То же самое, что и вы.
Ну, я не веду. Я вернусь из отпочинка 2 тижні зараз, бо там я не особливо ведаю.
Ну, вы же читаете новости, когда вы находитесь на отдыхе. Я не думаю, что это отличается каким-то образом. Что вы что-то новое узнаете, когда вы приходите в офис.
Ну, ведомо про захоп черговых весок. Але як это уплывае на ситуацию глобально?
Глобально это может на ситуацию не влиять. В любом случае главным моментом является то, на каком этапе военные действия будут остановлены. Какую территорию в этот момент будет контролировать стороны.
Все-таки, як изнутри країни, як ви лічите, що могло б повпливати на зміну цієї ситуації менавіта на фронті?
Я вже відповів вам на цей вопрос.
Ну, ви відказували про некі політичні інструменти.
Да, це і є політика, тому що других інструментів не существує. Якщо ви більше допомагаєте Україні воєнним образом, якщо ви допомагаєте їй сучасним оружием, якщо ви розширяєте номенклатуру цих вооружень, тоді українська армія може діяти більш ефективно. Якщо ви їй не допомагаєте, то она действует менее эффективно. 6 месяцев промедления с американской помощью, известно, так сказать, потому что республиканцы не хотели за эту помощь голосовать, во многом предопределили нынешнюю ситуацию на фронте. Можно надеяться, что больше в такой ситуации Украина не столкнется, но у меня нет в этом уверенности.
Я ведаю, зараз это знову же прогучить конспирологично, але коли говорить про то, что конфликт может вылиться на вонки паза межи Украины, ці вы бачите передумову зараз за такого велізарного глобального конфликту, особливо, коли приходит непредсказальный новообранный президент американский?
Трудно сказать, как будет действовать Россия, если она будет уверена в своем дальнейшем продвижении в Украине. И как будет действовать Китай, если он будет видеть, что Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в развитие этой ситуации.
Ну, супрот Росії уводилися санкції так само, коли ми кажемо про інструменти. А чому, на вашу думку, усі гэты інструменти не паўдзельнічалі так, каб ослабіць гэту Україну так само у воєнных можчимостей?
Ну, Росія была ослаблена, но просто недостаточно, потому что помимо экономики Запада теперь есть экономика глобального юга. Мне кажется, что с этим фактом люди, которые думали о влиянии санкций, не считались или они не могли понять масштабности этого факта. Если бы не китайские, индийские закупки российской нефти, я вас уверяю, что война закончилась бы еще в 2022 году, и Россия бы давно ушла с оккупированных территорий.
Я хотел бы еще вернуться до белорусского аспекта. Вот когда до войны долучились, ну, по многих поведомлениях, полночнокорейские солдаты, то я бачу, аналитики писали про то, что, ну, когда полночнокорейские долучились, значит, Путин не здолел уломать, переконать Лукашенко выслать, например, белорусских солдат. Тут есть некая логика, на вашу думку?
Насколько я понимаю, сама Северная Корея была заинтересована в том, чтобы ее солдаты получили боевой опыт, потому что вполне возможно, что Ким Чен Ын готовится к войне на Корейском полуострове. У Владимира Путина вряд ли есть такого рода намерения относительно белорусской армии. У Александра Лукашенко может не быть таких намерений. Поэтому я думаю, что это просто разные истории.
А чому, на вашу думку, коли все отбывается на фронте, чому, на вашу думку, этот Путин, ну, не, скажем так, не настаивая на тем, как белорусская армия долучалась до этого конфликта?
Возможно, именно потому, что белорусская армия не сильно изменяет, присутствие белорусской армии не сильно изменяет ход военных действий, но может изменить фон внутренней ситуации в Беларуси. Как известно, в этой стране люди выступают против войны. В отличие от России, если еще белорусские солдаты будут гибнуть на украинском фронте, это может привести к непредсказуемым последствиям для режима. По крайней мере, Лукашенко может об этом говорить Путину. А у Ким Чен Ына с этим все в порядке.
Ці ви бачите ввогулі уплыў некі на гэты працэс беларускіх демократычных сіл? Некаторыя палітыкі прыязджаюць ва Украіну, з імі, канечне, мала хто з вышэйшага кіраўніцтва сустракаецца. Ці гэта хутчэй проста агульныя фразы?
Я думаю, после поражения восстания 2020 года в Беларуси установлен жесткий авторитарный режим. В этом смысле, конечно, повлиять на ситуацию, пока этот режим пользуется поддержкой Москвы, не так уж просто.
Але можно неким чином?
Я думаю, если будет меняться кардинальным образом ситуация, то с годами, вероятно, можно будет говорить и о такого рода переменах. Но это не быстрый процесс.
Але вы самі бачите, якую причину того, що все-таки консолідація Лукашенка відбулася. Зараз вибори, ми їх не називаємо виборами, так званий вибор 26 студзеня голосування. Тим не менш, економіка білоруська росте, дякуючи у тим ліку і війні, тому що білоруські заводи шмат у чим працюють на Росію.
Я не сомневаюсь в этом, в любом авторитарном государстве такое может происходить. Но мне казалось, что в 2020 году люди думали не столько о благосостоянии, сколько о жизни в свободной стране.
Наскільки довго можна утримувати, на вашу думку, у таких авторитарних умовах 10-мільйонну, ну, тепер 9-мільйонну державу? Тому що...
Пользуюсь поддержкой другого тоталитарного режима до бесконечности. А если этот тоталитарный режим перестает поддерживать такого рода аппендикс, то, как показывает опыт Сирии, можно все потерять за несколько дней.
Ну, я памятаю, после 20-го года говорили, что Полночную Корею, центр Европы, где Беларусь, в принципе, географично находится, немогчимо збудовать, бо это вельми дорого каштує у грошовом плане.
Ну, это и не есть Северная Корея, это есть какое-то другое образование.
То бок, тут нема, на вашу думку, ніяких просто обмежеваний. Так это може існувати вечно, тому що любая система в повному сенсі рушиться, і не цікаво...
Рушиться, якщо вона є исключительно, якщо вона зв'язана исключительно з собственним существованием. А якщо вона существує в ролі такого квазі-аппендикс другого тоталітарного режиму, вона може существувати стільки, скільки существує другий тоталітарний режим.
І наприкінці я хотів би знову ж таке питання, ну, чисто теоретичне, тому що я бачу, в Україні про це писали, що коли б ситуація мінялася вельми хутко не на користь Путіна, то зміниться імгненна риторика Лукашенки, і вона стане вельми проукраїнською, і ми довідаємося шмат чого нового, нібито про підтримку України. Як ви думаєте, ось це вибір Лукашенки на користь Росії, це вже вічність, це правда, і він здольний буде змінити цілком свою риторику і перекинутися, доказувати Україні свою відданість і лояльність?
Ні, не думаю. Я думаю, що Лукашенко свій вибір зробив в 1994 році. Він чоловік, якого привела к власті Лубянка. Вірен Лубянки, він останеться до останнього.
Дякую великий. Віталь Портніков, український публіцист і журналіст. Для вас у празі працював Дмитро Гурневич. Ви гляділи «Пік свободи». Усього самого доброго. Заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.